Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Корона Декамерона». Писатели запустили беспрецедентный флешмоб против эпидемии. Зулейха Гузельяхиной снова открывает глаза. На этот раз на экране. Головокружительный роман аргентинца Фредерика Аксата «Амнезия» выходит на русском языке.
Хроника литературной жизни.
Если бы этот апрель был обычным, я бы в этом выпуске, скорее всего, рассказывала вам о книгах ко дню космонавтики. Мы бы обсуждали героев, покоряющих галактики, и вспоминали духоподъемное «Время первых» Алексея Леонова, мою любимую книгу о сегодняшнем космосе «Руководство астронавта по жизни на Земле» от астронавта НАСА Криса Хэтфилда, или прекрасные книги просветителя Карла Сагана «От голубой точки до, собственно, космоса». Но мы в самоизоляции. В мире пандемия, и тут самое время вспоминать не о космосе, а перечитывать «Пир во время чумы» и «Декамерон». Как известно, в классическом произведении Джованни Боккаччо события происходят в XIV веке, во время эпидемии чумы 1348 года. Группа из трех благородных юношей и семи дам уезжает из Флоренции, которая охвачена заразой, на загородную виллу, чтобы спастись от болезни. И там, в изоляции, они рассказывают друг другу различные занимательные истории. Современные писатели решили не отставать. И раз уж на наш век выпало испытание пандемии, примерить корону Декамерона. На этой неделе, 7 апреля, писатели и издатели аудиокниг объявили о начале совместного проекта «Корона Декамерона». Лучшие современные авторы будут по очереди надевать корону рассказчика. И каждый день карантина в определенный час в сети будет появляться новый онлайн-эпизод. Проект уже начал Борис Акунин, который, к сожалению, успел примерить не только корону рассказчика, но и корону вируса. И, к счастью, оправился от болезни. Следом за ним в онлайн-чтениях принимают участие Гузель Яхина, Людмила Улицкая, Дина Рубина, Дмитрий Быков, Леонид Юзефович, Владимир Познер, Алена Долецкая, Александр Архангельский и другие коронованные рассказчики. Как видим, список весьма и весьма солидный. Кто-то из них выйдет в прямой эфир в личном блоге, кто-то заранее запишет видеоролик. Присоединиться к этим чтениям можно по хэштегам «Читать заранее» и «Корона Декамерона». На следующий день после своего эфира каждый из писателей будет отвечать на вопросы. Их можно задавать в комментариях прямо под видео. Все эфиры появятся не только в личных блогах самих писателей, но и эксклюзивно на одной общей странице проекта в Яндекс.Эфире. А следить за расписанием можно на сайте издательства АСТ. Первым корону рассказчика надел Борис Акунин. 7 апреля на собственной страничке в Фейсбуке он прочел фрагмент из новой, еще не опубликованной книги «Мир и война». Предлагаю послушать.
Цитата. Глава 1. Смерть на миру. Июня 13-го дня мокрым серым утром случилось страшное. Деревенские всем миром собрались на берегу разбухшей от двухнедельных дождей Саввы помолиться о ведре. Стояли с непокрытыми головами, многие на коленях. У мужиков к колбам прилипли волосы, у баб потемнели волглые платки. Отец Мирокль то и дело стряхивал рукавом с рясы капли. И вот взывает он к пасте своим дишкантом: «Посли хлеб твой на лице воды», взманивает рукою на речку, все обращают туда взоры, а на темной пузыристой глади колышется нечто пунцовое. Тишка косой, который был к берегу ближе всех, первый углядел – красный ситец, и полез доставать. Зачем хорошие вещи зря мимо плыть? Но Катина этого еще не видела, потому что находилась подле попа с приличествующей оказией просветлением на лице и присомкнутыми очами. В действенность климатических молитв Полина Афанасьевна не верила, но знала, что они полезны для общественного умонастроения. Затем и присутствовала, являя собою единение помещика с обществом. Она готовилась пребывать в сей скучной позиции еще долго, но когда услышала крики и движения, сразу открыла когда-то лазоревые, а с годами выцветшие до бледной голубизны глаза. Вслушалась, гляделась, вникла. Крики были: «Утопница! Утопница!» Движение же в толпе образовалось двоякое. Одни кинулись к реке поглазеть, другие шарахнулись от жути подальше. И первых было много больше, чем вторых. «Извольте, матушка, вот вам иллюстрация к нашему давешнему спору», — в полголоса сказал помещице отец Мирокль. Он был человек маловозмутимый, философ. «Любопытство в человеческой природе сильнее робости». «Да ну вас!» — махнула Катина, ибо всему ж свое время, и пошла наводить порядок.
Борис Акунин в рамках проекта «Корона Декамерона» читал фрагмент из новой, еще не опубликованной книги «Мир и война». Это художественный том истории российского государства, дополнение к документальному тому, который называется «Первая сверхдержава. История российского государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный».
Большая книга.
Для тех, кто любит не только читать книги, но и смотреть кино, у меня хорошая новость. 13 апреля на телеканале «Россия-1» выходит экранизация бестселлера Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Это роман, который вырос из учебного сценария никому неизвестной студентки Московской школы кино. Но после книга получила одинаково высокие оценки критиков и читателей, что случается редко. И если вы помните, в 2015 году роман получил и премию «Большая книга», и премию «Ясная поляна», и превратился сперва в народный, а потом и вовсе в международный бестселлер. Например, на английский книгу Гузель Яхиной перевела, пожалуй, лучшая современная переводчица с русского языка Лиза Хейден. А вообще «Зулейха» вышла уже на 30 языках. История тихой татарки Зулейхи, которую Гузель в свое время частично списала с собственной бабушки, рассказывается на фоне большой истории. Это роман о раскулаченных в России в 30-е годы 20 века. И Гузель Яхина рассказала, что для нее важнейшим условием экранизации было именно сохранение исторической составляющей.
Во-первых, для меня было очень важно, чтобы в фильме прозвучал голос большой истории. Чтобы это не просто была мелодраматическая история двух любящих сердец на фоне таблички ГУЛАГ, а чтобы это была все-таки история раскулачивания, и чтобы это была история не только одной женщины, а все же и всех остальных раскулаченных тоже. И это есть в фильме. В первой же серии называются «Цифры раскулаченных», «Цифры, сосланных в кулацкую ссылку». В первой же серии вступает такой авторский закадровый голос, и поначалу это голос, наверное, большой истории. Потом постепенно он становится также и голосом истории маленького человека, истории Зулейхи. И вот так постепенно сопровождает зрителя до последней серии. В последней серии зритель узнает, кому этот голос принадлежит. Я не буду раскрывать все секреты. Но этот голос, который провожает автора, ведет зрителя по всем 8 сериям, он очень важен. Это голос для меня, голос большой истории. Это было важно, что было соблюдено. Это первое. И второе важное, это был, конечно, уровень художественных решений. Просто потому, что был заложен мифологический пласт в романе. И мне казалось, мы тоже оговаривали, что было бы здорово, если бы решения были бы не дешевые, чтобы они были бы хорошего художественного уровня. Это требовало, конечно, бюджета. Я здесь не боюсь этого слова «бюджет». Это действительно важно было. В итоге так оно и состоялось. На мой взгляд, это фильм, снятый неравнодушным режиссером и сыгранный неравнодушными актерами. Это вот неравнодушие, оно очень было важно. Поэтому две эти важные вещи, ключевые вещи, они были в фильме, есть в фильме, я их увидела, а все остальное, мне кажется, уже не так важно.
Для гендиректора телеканала «Россия-1» и продюсера фильма Антона Златопольского очевидно, что на экране должна быть классика. Причем не только золотая, но и современная.
В 2002 году мы в свое время начали экранизацию классики. Мы сделали первую работу под названием «Идиот». После этого мы достаточно много экранизировали классики. И в какой-то момент мы поняли, что настало время экранизировать классику 21 века. У нас три работы. Одну вы уже видели. Это «Ненастья» Алексея Иванова, режиссер Сергея Урсуля, которым мы очень гордимся. И еще у нас сейчас в монтаже «Обитель» Захара Прилепина, режиссер Александр Велединский. Когда я читал роман, и еще тогда не было никакой экранизации и не было идеи. Так случилось у меня, собственно, вот дважды в этом смысле с «Ненастьем» и с «Зулейхой». Я читал и невероятно переживал, что, наверное, это потрясающее произведение невозможно экранизировать, не утратив ту потрясающую литературу, которая там заложена. Судьбу, литературу, язык, образность и так далее. Тем не менее, когда я закончил читать, я понял, что, пожалуй, в данном случае я абсолютно не то чтобы спокоен, а счастлив, что получилось самостоятельное, яркое, талантливое произведение, которое ни в коем случае не находится в противоречии, а полностью находится в унисоне, на мой вкус, это, конечно, оценит Гузель, с тем, что было написано и сделано. Там эта пронзительная нота, она своей чуть-чуть тональности, но она строго соответствует вот тому, который был заложен изначально в этой замечательной, потрясающей книге.
Режиссер Егор Анашкин на главную роль в своем 8-серийном фильме пригласил Чулпан Хаматову. Интересно, что для писательницы Гузель Яхиной эта кандидатура была очевидной с самого начала, когда писался еще только учебный сценарий, и вообще можно было мечтать о чем угодно.
Когда учебную работу пишешь в сценарной школе, то есть задание придумать дримкаст, то есть некий составить подбор актеров известных, которые бы характеризовали персонажей и подходили бы с точки зрения автора сценария. И тогда, конечно, никаких вопросов у меня быть не могла, я фантазировала, мечтала, и сразу подумала, что, конечно, Чулпан Ахаматова подошла бы идеально, просто потому что не было других кандидатур. Чулпан умеет сочетать в себе одновременно и хрупкость, и нежность, и силу, и стержень внутренний, и такую робость, и сильный характер. То есть это все вместе есть, собственно, то, из чего складывается Зулейха. И еще чистота, которая есть у Чулпан в глазах, в ее образе, это же тоже невозможно сыграть. И эта чистота тоже была важна для образа Зулейхи. С этой мыслью я просто жила дальше и писала роман тоже. Когда роман вышел, так получилось, что мы познакомились с Чулпан, и выяснилось, что она роман прочитала, и была бы и не против сыграть, и звезды сложились вместе, наверное. И в итоге получилось так, что Чулпан сыграла. Мне кажется, что Чулпан сыграла великолепно, просто совершенно. Я очень пристрастна в этом вопросе. Но скажу все равно, мне кажется, это одна из ее лучших ролей. Просто потому, что метаморфоза поразительная совершенно. Зулейха в первой серии и последняя серия образа Зулейхи. Там это две разные женщины. Арка крутая очень, и если в первой серии Чулпан не произносит ни одного слова, вернее, единственное слово она произносит, то в последней серии она говорит и говорит сильным голосом за себя, принимает решение. То есть здесь действительно эта метаморфоза была поразительно сыграна, и мне кажется, что это просто замечательная, совершенно блестящая роль.
Будем честны, автор редко бывает доволен экранизацией своего произведения. Зулейха открывает глаза — тот вообще нечастый случай, когда роман изначально существовал в виде сценария, писатель мечтал видеть его на экране с определенными актерами, и все в итоге сложилось. Во всяком случае, по мнению Гузель Яхина, экранизация удалась. На экраны фильм «Зулейха открывает глаза» выходит в понедельник, и мы сможем проверить, совпадут ли наши представления об истории раскулаченной татарки Зулейхи с экранным воплощением. Читаем книгу, смотрим фильм.
Сигнальный экземпляр.
Книга Акунина «Мир и война» еще не вышла. Зулейха давно прочитана, ну а что новенького-то почитать? В самоизоляции продолжаю советовать увлекательные детективы, которые как нельзя лучше подходят, чтобы забыть о пандемии. В издательстве «Синдбад» выходит новый детектив аргентинского писателя Федерико Аксата, называется «Амнезия». Может быть, вы помните, 2 года назад мы обсуждали первый на русском языке роман Аксата «Последний шанс». Интригующая головоломка и белый опоссум как триггер. Тогда бизнесмен Тед Маккей, узнав, что неизлечимо болен, собрался застрелиться. Но вдруг получил от незнакомца странное предложение – убить настоящего преступника и в качестве награды получить пулю и геройскую смерть вместо самоубийства. Нестандартное начало, правда? В новой книге «Амнезия» Аксат тоже берет быка за рога с самого начала. Об этом рассказала дневнику читателя сотрудница издательства «Синдбад» Татьяна Смирнова.
Это детектив-загадка, это детектив-головоломка. Это детектив, который заставит нас погрузиться в чтение книги и не оторваться до самого конца. Как и все книги Федерико Аксата, а любители детектива знают этого автора, заставляет нас не дышать всю книгу. Почему? Потому что Аксат умеет делать так, что как только нам кажется, что нам все уже понятно, мы опять понимаем, что нам непонятно абсолютно ничего. Итак, «Амнезия». Главный герой Джонни просыпается ночью в собственном доме, видит на столе недопитую бутылку водки, а на полу пистолет и убитая девушка. Что делает главный герой? Он не звонит в полицию, он не звонит брату, он хватает свою недопитую бутылку и бежит к озеру, чтобы ее утопить. Возвращаясь домой, Джонни видит машину со шпионским оборудованием, которые следят за его домом. Паника, шок. Но вернувшись домой, наш герой видит, что в доме чисто, трупа нет, нет следов крови, нет ничего. И вот тут как раз все начинается. Что за голубые таблеточки, которые подсовывает ему брат? Почему девушка в голубом ожерелье снится не только ему? Что такое карма-компания Медитек и что за разработки, которые они продают Северной Корее? Что произошло? Есть ли труп? Есть ли убитые? Почему исчезают люди? Короче говоря, до самого конца Аксат держит нас в бешеном совершенно напряжении. Мало того, к концу книги он оставляет нам зашифрованное послание. Удастся ли его нам разгадать или, как всегда, нет, это мы узнаем, только дочитав книгу до конца. Это второй роман Федерико Аксата, который выходит в нашем издательстве. Первый роман — это «Последний шанс». И если вы не читали эту книгу, нужно прочитать немедленно, потому что разгадка интриги, которая была в первом романе, Аксат дает только во втором. Так что спешите читать, потому что вы получите мир удовольствия, зарядку для вашего мозга и абсолютно потрясающее позитивное чтение.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Корону Декамерона примеряла вместе с вами Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и берегите себя. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».